56. Он стоял у окна. Небо было белым от луны. Она заполняла собой атмосферу, словно какая-то планета, собирающаяся врезаться в землю. Простирающийся в бесконечность черный лес перед домом был неподвижен, но не безмолвен. Из его прохладной тьмы, из-под полога гигантских ветвей, мускулистыми руками хвалебно возносящихся к светящемуся небу, доносились странные крики. Темные листья на вершинах самых высоких деревьев были покрыты инеем падающего лунного света. Этот свет завораживал, но не нес вожделенного утешения. Люк слышал, как в комнате у него за спиной кто-то щебечет ему что-то тоненьким голоском. Какой-то маленький человечек. Люк понимал его речь, хоть в жизни не слышал ничего подобного. Ему не разрешали оборачиваться. Он почувствовал нестерпимое желание спуститься вниз, на ту белеющую под окном поляну. В огромном океане бескрайнего леса в этом новом мире было вырезано круглое плоское пространство, устланное мягкой шкурой из стриженной серебристой травы. Люк испытывал перед ним какую-то эйфорию, безумную радость, хотя он понимал, что выбраться из круга стоячих камней будет непросто, если он посмеет спуститься туда. Туда, где будет кружиться перед пастью темного каменного склепа, глядя в белое небо. Но он ведь уже делал это. Делал? Он не был уверен. А среди деревьев резвились фигуры. Это были дети. Ангелы. Слезы застилали Люку глаза. Фигуры то ли плясали, то ли крались на четвереньках вдоль края поляны. А может быть и то, и другое. Иногда они поднимались на ноги и махали тоненькими белыми ручками или возносили их к небу. Было трудно разглядеть этих белых человечков из-за их резких перемещений в лесной тени. Они редко задерживались на одном месте и постоянно скакали туда-сюда. Но чем дольше он наблюдал за ними, тем чаще замечал их розоватые глаза и гибкие хвосты, кроваво-красные, как земляные черви, пока они не исчезали в бесконечной тьме меж деревьев. Сквозь оконное стекло он пытался расслышать их голоса, так как они что-то кричали ему. Они просили его спуститься и покружиться перед черными камнями под белым льющимся с неба светом. Но потом он понял, что звук, издаваемый ими, больше походит на кашель или лай, а вовсе не на человеческие голоса. И он не был уверен, бывают ли у детей такие квадратные желтые зубы и такие широкие рты, в которых в своих крошечных белых кулачках они сжимали кости, длинные кости ног и рук. Потом он понял, что они складывают кости в каменный склеп. Это был тот склеп, куда он должен был зайти и ждать чего-то. Из глубокой и далекой чащи бесконечного черного леса приближалось нечто. Тоненький голосок и топот крошечных ножек по деревянному полу у него за спиной внезапно смолкли. Он оказался внутри каменных стен старого склепа из стоячих камней и почувствовал острый запах земли. В тусклом свете он увидел кости, они были разбросаны повсюду. Некоторые еще влажные и темные. Кости, собранные среди камней. Он очнулся от сна и закричал: «Нет, не надо, не надо, пожалуйста!» Но три фигуры вокруг кровати тянулись к нему все одновременно. Мертвенно-бледные лица, испещренные черными трещинами, надвигались на него. Фенрис ухмылялся. Белки его глаз выглядели нелепо и ужасающе в черных глазницах. «Мы нашли твоего друга. Иди и посмотри, Люк». Его красный рот, язык и желтые зубы как-то неестественно ярко выделялись на фоне черной помады. Своими гигантскими лапами Локи сжал предплечье Люка. Люк попытался выдернуть руки, но Суртер сработала быстрее нейлоновым хомутом. Похоже, она окольцевала ему запястье, пока он спал, и теперь ремень затянулся сильнее. Кожа под узлами побагровела и нестерпимо чесалась. Его рывком посадили на кровати. Фенрис сдернул с его ног одеяло. Холодный воздух обрушился на него, и Люк почувствовал себя каким-то хрупким и уязвимым. Его обдало жаром стыда.
«Подъем!» — скомандовал Локи.
Фенрис ухмыльнулся ему.
«Мужик, ты воняешь!»
Люк поднялся на колени.
«Нет, вы делаете мне больно! Перестаньте!»
Потом боль в запястьях заставила его замолчать, так как Суртер еще туже затянул ремень. Слезы размыли образ ее лунообразного лица и ее злобную безгубую улыбку. Фенрис схватил его за руки, в то время как Локи сунул свою огромную лапу ему под правую подмышку. Вместе они подняли его, потом спустили с кровати и поставили на ноги. Фенрис ухмыльнулся ему прямо в лицо.
«Сегодня для тебя большой сюрприз, Люк».
Они вытолкнули его из комнаты, потом протащили по тесному деревянному коридору. Первой шла Суртер, широко ступая голыми ногами по деревянным половицам. Подошвы ее ног были черными, как смоль. За ней следовал Локи, опустив голову, чтобы не задевать потолок и масляную лампу. Его тело затмило тусклый свет, проникавший в узкое пространство. Люк слышал за спиной хихиканье Фенриса, чувствовал ухом его горячее дыхание. Все они были возбуждены, напористы и торопливо толкались. Ему захотелось закричать, чтобы его оставили в покое, но мысль о том, что где-то здесь есть дом, лишила его дара речи. Значит, он жив? Невероятно, он жив! Он чувствовал, что его сердце вот-вот разорвется. «Где? Где вы нашли его? Где вы нашли моего друга?» Наверху лестницы Локи повернул голову. Длинные черные волосы колыхались чернильной массой.
«Это он нашел нас».
Люк едва мог дышать, не то чтобы говорить.
«С ним
все в порядке?» Фенрис рассмеялся и сказал.
«Все более чем».
Локи бросил на Фенриса хмурый взгляд и отвернулся.
«С моим другом все в порядке?»
требовательно спросил Люк. Голова уже кружилась не так сильно, боль в запястьях сменилась теплом.
«Эти ступени очень старые, не свались», — сказал Локи.
Фенрис толкнул Люка сзади, и он проскочил первые три ступени, налетев на старые стены, и выпрямился. Это было все равно, что стоять на палубе маленькой лодки или передвигаться по едущему поезду. Его качало из стороны в сторону. Было ли это из-за внезапного пробуждения, из-за связанных рук или из-за травмы головы, он не знал. А потом он оказался на первом этаже, почувствовав голыми подошвами твердый пол. Из открытой входной двери на него хлынул свежий воздух, пахнущий сыростью, дождем и землей. Вокруг него материализовалась тесная коричневая прихожая. Из нее вела дверь на темную кухню, в которой он увидел черную железную печь и дымоход. Старый деревянный стол, обшитый по бокам досками, стулья с закругленными ножками, облезлые шкафы. В другом дверном проеме справа от него мелькнула более просторная гостиная. Стены, темные от древней древесины, хаотично завешанные оленьими рогами, черепами и другими почерневшими штуковинами. Потом Фенрис снова подтолкнул его, и он вышел через открытую входную дверь на покосившееся деревянное крыльцо. Трава почернела от останков ночного костра. Люк почувствовал запах дыма и мокрой золы. Слева от него, на крыльце, стояла старуха. Внезапное появление ее маленького тельца в длинном черном платье заставило его вздрогнуть. На сморщенном, ничего не выражающем лице мерцали крошечные глазки. Клочья коротких белых волос походили на дымку в зловещем свете дня. Она просто смотрела на него. Молодежь не обращала на нее никакого внимания. Люк отшатнулся от Фенриса и заковылял вслед за Локи. В отчаянии Люк оглянулся вокруг. «Дом! Дружище, дом!» Ему отчаянно захотелось увидеть друга, понять, что это за дом, где его держат в заперти, осмотреть территорию, но он лишь растерянно брел по травяному участку перед крыльцом. А потом что-то попалось ему на глаза. Вверху, прямо перед ним, застрявшее в деревьях, словно обмякшее тело несчастного парашютиста. Он отвел глаза и ахнул. Потом резко повернул голову и посмотрел на истерзанную фигуру, висящую на деревьях напротив входной двери, как раз под его оконцем. Красновато-желтый цвет сырого мяса на месте глазниц и ярко-белый цвет кости. Он дисгармонировал с фоном темной седой зелени.
«Мы призвали его своей музыкой! Смотри!» –
закричал Фенрис откуда-то сзади. Люк упал на колени, посмотрел на траву, на свои связанные руки, снова поднял глаза. Макрелевый свет проникал сквозь ветви деревьев. Испещренное тенями лицо дома было совершенно неподвижно. Белое, как свечной воск, с испачканным темной кровью ртом, оно казалось каким-то странно невыразительным, как будто бы он был безразличен к обстоятельствам собственной смерти. Словно у пьяного, обнимающего за плечи поддерживающих его друзей, бледные руки дома были вытянуты и зажаты между двух ветвей, примерно в 8 футах над землей. Тело и ноги висели в воздухе, грудная клетка выпотрошена. Проблеск все еще влажного позвоночника был страшнее кровавой бороды вокруг разинутого рта. Кожа с пояса и бедер содрана, словно кусок мяса в витрине мясника. Перед глазами у Люка все поплыло, стало каким-то иллюзорным, а потом и вовсе рассеялось. Он упал на бок и оглянулся на дом. Увидел его впервые. Это было деревянное, почерневшее от времени строение. Остроконечная темная крыша, маленькие окна. 2 пары ботинок на толстой подошве, с носа до пят покрытые серебристыми заклепками, приблизились и встали у него перед глазами.
«Хватит, хватит!»
— сказал Люк, хотя не был уверен, к кому обращается.
«Нет дома! Нет моего друга! Больше нет!» «Мы призвали его, и оно пришло! Наша музыка вызывает магию!» — возбужденно воскликнул Фенрис.
Когда эти слова наконец сложились для Люка в предложение, их смысл сбил его с толку. Он понял. Понял, что ничего не чувствует. Совсем ничего. Словно каждый нерв был вырван из тела, как провод из полости стены. Поняв, что Фенрис говорит не о доме, а о том существе, которое принесло сюда его останки, он закрыл глаза.
«Это самое отдаленное место в Скандинавии, Люк».
Сейчас с ним разговаривал Локи.
«Где все еще можно найти очень старые вещи, мой друг. Здесь другие правила, другие энергии, понимаешь?»
Люк продолжал смотреть на дом, лежа в траве, в грязном нижнем белье, с запястьями, связанными пластмассовым хомутом, из строительного магазина. Тут рядом раздался голос Фенриса.
«Здесь они поддерживали ему жизнь, не давали исчезнуть».
Потом снова заговорил Локи, глубоким, смягченным голосом, словно успокаивая напуганного ребенка.
«Нечто пробивается к поверхности мира, Люк, и в нас тоже. Нечто страшное, разрушительное. Я чувствую его и в тебе. Оно заманило тебя, да? И твоих друзей. Нас тоже. Мне жаль, но иногда невинное приносится в жертву».
Фенрис тараторил, задыхаясь от радости.
«Думаешь, как они здесь жили? Жили так долго, никто не трогал их, живут и им нравится. Это старейший лес в Европе, он находится под защитой. Вот почему все это по-прежнему существует».
Голос Локи оставался бесстрастным. Его абсолютно не трогала смерть отца, мужа, друга, висящего на дереве.
«Это земля наших предков, Здесь по-прежнему живет Один, и ты должен проснуться и смириться с волей того, кто гораздо старше и сильнее, чем ты, Люк. Вот и все.
Потом он впервые услышал голос старухи.
«Дет камен гангивитс форсвуне, дет камер ататертас».
Локи и Фенрис замолчали и повернулись к ней. Люк посмотрел на ее морщинистое, ничего не выражающее лицо. В безгубом рту виднелось несколько тонких серых зубов.
«Дет сом эт гангивитс ат форсвуне, дет камер ататертас»,
повторила она, будто бы констатируя факт. Ее голос был скрипучим от старости, но в то же время каким-то странно мелодичным. Локи присел, закинул прядь волос за плечо и наклонил к Люку свое грубо раскрашенное лицо.
«Она говорит, что когда-то было дано, утеряно, и некто придет вернуть это себе».
Тут Люк каким-то образом вскочил на ноги, и горизонт леса запрыгал у него перед глазами. Он бежал на онемевших, неуклюжих ногах. Он обогнул дом. Справа от него возвышалась темная деревянная стена, слева маячил лес. Позади здания стоял белый, заляпанный грязью пикап. За ним виднелся заросший сад с растущими в беспорядке деревьями. Некоторые ветви сгибались под тяжестью темно-зеленых яблок. Узкая, поросшая травой дорожка с продавленными до глины следами от колес огибала редкое скопление фруктовых деревьев и исчезала за поворотом. Из-за спины доносились голоса. Фенрис то улюлюкал, то хохотал, как шакал. Локи спокойно, не спеша, отдавал приказы. Люк оглянулся через плечо. За ним бежала девчонка. Неуклюжие, короткие, пухлые ноги в узких черных джинсах. Тяжелые груди, раскачивающиеся под великоватой толстовкой с какой-то надписью спереди. Босые, белые, топочущие ступни. Круглое, возбужденное лицо. Инстинктивно Люк бросился к глиняной дорожке. Она явно куда-то вела. И земля там была не такой неровной, как в лесу. Он мог бы пробежать немного по дорожке, а потом свернуть в густые деревья и там залечь. Эта мысль гнала его вперед, усиленная болью отзывалась в голове. От каждого шага позвоночник гудел, а трещина в черепе, казалось, расширялась. Он ни за что не поверит, что ее там нет, пока снова не посмотрится в зеркало. Связанные руки замедляли движение. С дикими глазами и стиснутыми зубами Фенрис бросился к нему сбоку, намереваясь отрезать от дорожки. Толстая девчонка и дефективный подросток, загримированные то ли под трупов, то ли под демонов, неслись за ним по пятам. Люк дернул хомут на запястьях, ком бессильной ярости подступил к горлу. Даже в своих тяжелых ботинках Фенрис был достаточно быстрым. Придется с ним столкнуться. Люк остановился, обернулся. Может быть, ударить его с ноги? Приближающаяся справа девчонка отвлекала его. Раздувающиеся щеки, вздымающаяся грудь, маленькие руки, сжатые в кулачки, широко раскрытые глаза, пронзительный крик вырвался из ее маленького рта. Фенрис вдруг резко остановился, ухмыльнулся и заплясал на месте. Закричал что-то нечленораздельное, пронзительное, торжествующее. Возникла заминка. Люк повернулся к девчонке, она почти настигла его. И тут он изо всех сил ударил ей ногой в живот. Столкновение с движущейся фигурой сбило его с ног, а он полетел на землю. На лице девчонки возникло выражение удивления и страха перед болью. Она отшатнулась в сторону. Травянистый дерн словно подскочил вверх и ударил Люка в спину. Фенрис рассмеялся, хлопнул руками по ляжкам. Согнувшись пополам, девчонка беззвучно ловила ртом воздух. Люк быстро сел, перенес вес на одну ягодицу, согнул левую ногу в колени, чтобы подтолкнуть себя вверх. И тут носок фенрисовского ботинка ударил ему в висок. В черепе будто хрустнул лед. Заклепки рассекли скулу, перед глазами вспыхнули красные огни. Когда зрение снова сбалансировалось, он увидел перед собой мертвое серое небо. Он не мог закрыть рот или сжать челюсть. В ухе свистело, щека горела от боли. Он снова попытался встать, но ему удалось лишь сесть, прежде чем пухлые пальцы девчонки вцепились ему в волосы. Она словно потеряла рассудок. Он увидел это по ее глазам. Изо рта у нее вырвалось какое-то агрессивное, похожее на рыдание, причитание. Засохшая рана на голове разошлась со звуком сдираемой клейкой ленты. Макушку обдало жаром. Люк весь побелел от боли. Его словно окунули в холодную воду. Его сознание померкло. Девчонка снова толкнула его на землю, прижав спиной к холодной траве. Он очнулся и тут же почувствовал, что его вот-вот стошнит. Он не мог дышать. Он вскинул вверх руки, сцепив пальцы, как в молитве. Его костяшки вошли под ее маленький плоский подбородок. Она издала звук, похожий на свист воздуха, резко выпущенного из подушки безопасности. А потом захлопнул рот. Гофрированная подошва фенрисовского ботинка отпечаталась на лице Люка. Хряснул хрящ. Пронзительная боль в носу лишила его остатков сил. Лицо было смято, изуродовано резиновой подошвой. Люк знал, что битва закончена. Проиграна. Он выдохся. Суртер заслонила собой свет. Уткнувшись Люку в плечо тяжелыми круглыми коленями, села ему на лицо. Сквозь делириум боли он уловил ее запах. От нее пахло йогуртом, сквашенными сливками, чем-то жирным. Он чувствовал запах ее промежности своим расплющенным носом. Схватив Люка за волосы, девчонка с хрустом рванула его голову вверх, а потом ударила о землю. Снова подняла и снова ударила. Потом ее тело внезапно исчезло с него. Люк перекатился на бок и тут же подавился ржавым потоком крови из горла. Сплюнул кровавую слюну. Ее вид напугал его. Пытаясь собрать мысли воедино, он представил себе свое обезображенное лицо. Раскроенный череп, обнажившийся трепещущий мозг, потрогал кончиками пальцев свое мокрое лицо. Кожа была жесткой. Яйцевидный ком, твердый как кость, уже вырос на виске, на месте удара. Легкое прикосновение к нему вызвало тошноту, поэтому он убрал руку. Локи крепко держал подругу. Говорил что-то быстро и настойчиво, ее покрытое спутанными черными волосами лицо. Она по-прежнему косилась в сторону Люка, словно ребенок, чья неотложная игра была прервана строгими родителями. За плечом у Локи виднелось темное дерево приклада и тускло поблескивал ствол охотничьего ружья. Если бы эта дьявольская свора не уложила его, Локи бы его пристрелил. Ему не уйти отсюда. Люк лег и закрыл глаза на серый мир, не испытывающий к нему никакого сочувствия.